Мани-мания.
Вы слушаете повтор программы.
Всем привет, это Василий Дрожин, программа «Мани-мания». Сегодня, друзья, мы с вами продолжаем беседу про статус самозанятых. И кратко давайте я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Налог на профессиональный доход – это экспериментальный статус, который действует в нашей стране с 2019 года и рассчитан на срок 10 лет. До 2029 года ставки, которые действуют по данному налоговому режиму, не изменятся. А именно это 4% на доходы, получаемые с физических лиц, и, соответственно, 6% на доходы с юридических лиц, если вы с ними взаимодействуете, оказываете какие-то услуги и проводите работы. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через личный кабинет налоговой службы, также через сайт госуслуг, ну и, собственно, профильные приложения. В прошлый раз мы подробнее обсуждали приложение «Мой налог», и если вам интересно, как работать именно в данной программе, можете переслушать этот выпуск, найдя его в архиве «Радио ВОС». Соответственно, для того, чтобы все это было легально, мы, получив определенную сумму от нашего контрагента, выписываем чек в любом из выбранных приложений. Ну и, собственно, после 12 числа следующего месяца мы получаем уведомление о том, какая сумма налога нам начислена, и до 25 числа соответствующего месяца должны ее оплатить. При этом, если накопленный налог составляет менее 100 рублей, то он может перенестись без дополнительных санкций на следующий календарный месяц. Ну что ж, сегодня мы с вами более подробно поговорим про сервис от Сбера «Свое дело» и рассмотрим какие-то определенные примеры, как можно использовать статус самозанятого в практических целях. Итак, сервис «Свое дело», если вы не регистрировались в качестве самозанятого, можно использовать, естественно, в приложении Сбербанк онлайн и там же пройти регистрацию. Если у вас уже есть регистрация, вы можете параллельно использовать сразу два сервиса, например, «Мой налог» и «Свое дело». Это тоже возможно. Соответственно, если вы хотите регистрироваться впервые, то в приложении Сбербанк онлайн вы можете воспользоваться либо универсальным поиском, либо можете пролистать до вкладки «Сервисы» и там выбрать свое дело. Да, соответственно, вы там указываете телефон, регион и вид деятельности, да, тот регион, где вы планируете осуществлять ваши услуги. Про виды деятельности мы также говорили в прошлый раз. После этого вам необходимо авторизовать сервис «Свое дело» в личном кабинете налоговой службы. Для этого вы заходите на сайт налог.ру, логинитесь там и ищите, соответственно, для авторизации данный сервис. После этого вы ждете сообщения с номера 900 о том, что сервис подключен, ну и можете спокойно пользоваться, выписывать чеки. Итак, если мы подключили сервис «Свое дело» в Сбербанке, мы находим вкладку «Свое дело», и там какие есть, собственно, возможности для работы. Мы можем, естественно, создать чек по тому же принципу, как описывалось выше в приложении «Мой налог». Мы указываем дату, вид работы, стоимость услуги, ну и выбираем, соответственно, с физическим или юридическим лицом мы работаем и находим необходимое юридическое лицо, если дело касается именно данной категории контрагентов через, например, ИНН, да, или через название. После того, как вы сформируете хотя бы один чек, уже у вас будет история, которой вы можете пользоваться и более быстро формировать чеки по тем организациям, с которыми уже взаимодействовали. Также есть кнопка «Оплатить налог». Если он уже начислен, вы можете для этого воспользоваться, собственно, сервисами того же Сбера, что достаточно просто и удобно. Список чеков чуть будет ниже отображаться, о чем я уже говорил. Да, здесь вы можете делать повторные чеки, указывая, например, ту же самую сумму того же контрагента, просто выбирая другую дату, ну, либо меняя какие-то параметры, если это необходимо. Настройки сервиса. Что здесь может быть интересного? Значит, здесь вы можете увидеть привязанные карты Сбера, если они, соответственно, вами выбраны были ранее. Здесь можно также выбрать авторегистрацию платежей. По умолчанию она подключается автоматически. И здесь нужно понимать, что ту карту, которую вы выбрали для авторегистрации платежей, да, все приходящие на нее суммы от физических лиц будут автоматически учитываться как некие оплаты за работы или услуги. Да, поэтому будьте внимательны, если у вас есть такая карта, и вам на нее, например, кто-то переводит деньги за обед или возвращает долг, или какие-то еще средства переводит, не связанные никак с самозанятостью, то на эти операции может выставляться чек, и потом вам нужно будет его отменять в приложении, если, соответственно, это не является выполненной работой. Также, если вы уже авторизовали эту карту, вот лично у меня не получилось найти способ ее отключения. Здесь в такой ситуации можно либо выбрать такую карту, которую вы не используете ни для каких других целей, ну, либо, если мы говорим, опять же, про приложение Сбера, есть возможность открывать виртуальные карты и, соответственно, привязывать к ним данный сервис для того, чтобы никакие другие платежи на них не приходили и вы не путались. Вот, ну что же, а сейчас давайте разберем наиболее популярные вопросы и ответы, касаемые статуса самозанятости. Вот, ну и, кстати, скажу всем, кто слушает нас сегодня, 4 июля, в прямом эфире можете писать сообщение в WhatsApp и SMS на номер 8903-707-2671. Я обязательно посмотрю и прокомментирую все ваши вопросы и сообщения. Итак, что касается каких-то традиционных ситуаций, с которыми сталкиваются самозанятые. Да, ну, вопрос, кто не может все-таки быть самозанятым, какие работы, услуги не подпадают под регулирование данного налогового режима. Если, например, вы перепродаете какую-то готовую продукцию, а не создаете ее сами. Ну, допустим, вы можете заниматься выпечкой, изготовлением тортов, да, вы можете делать какие-то кондитерские изделия на заказ, и в этой ситуации статус самозанятого для вас подходит. Но если вы какие-то пирожки, булочки, пирожные покупаете в другом магазине, а потом их перепродаете, то, соответственно, для этого уже существуют другие виды налоговых режимов, в частности, индивидуальный предприниматель, да, либо упрощенная система налогообложения, которую используют организации другой формы собственности, да, не физические лица. Поэтому здесь будьте внимательны. Если вы перепродаете что-то, что было изготовлено ранее не вами, соответственно, самозанятость вы использовать не можете. Ну, безусловно, также вы не можете оперировать какими-то подакцизными товарами, которые требуют определенной специальной маркировки. Ну вот, кстати, среди нововведений законодательства обсуждается то, что самозанятые, если они что-то изготовляют, тоже должны будут прибегать к специальной маркировке. Если честно, я еще не видел, в каком варианте данный законопроект может существовать. Да, пока, насколько я понимаю, это только обсуждение, но будет достаточно интересно, каким же образом самозанятые должны будут заниматься этой маркировкой, как ее регистрировать и так далее. Безусловно, если вы самозанятый, вы также не можете заниматься добычей и продажей полезных ископаемых. Тут уже придется вам какой-то другой статус для этого использовать. Также вы не можете работать по договорам поручения, агентским договорам, договорам комиссии, если вы действуете в интересах каких-то других лиц. Также при продаже личного имущества, да, если вы просто что-то продаете, что у вас залежалось, например, старый подержанный телефон, то вырученные за него деньги не могут являться платой за услуги самозанятого по понятным причинам. Да, то есть если вы занимаетесь продажей каких-то вещей на каком-либо агрегаторе подержанных товаров, то, безусловно, это не будет являться деятельностью в качестве самозанятого. Также, если мы говорим про арендный доход, то здесь нужно разделять, сдаете вы, например, жилое помещение, либо какую-то коммерческую недвижимость. Здесь будет принципиальная разница. Дело в том, что если мы говорим про коммерческую недвижимость, то это также является ограничением для работы самозанятых. Вот если вы сдаете уже собственную квартиру, ну или сдаете, не знаю, там, какую-то комнату, то все это можно делать, получая доход и платя налог например, 4%, если вы сдаете физическим лицам, действовать совершенно официально, как мне кажется, вот данная мера позволяет выйти из тени огромному количеству арендодателей, которые сдают недвижимость по старинке без заключения соответствующих договоров, а главное, без их регистрации в налоговой, дабы не терять часть дохода. Поэтому статус самозанятого позволяет, соответственно, заниматься арендой жилых помещений совершенно официально, да, получая дополнительную легализацию и платя относительно небольшую сумму налога. Давайте поговорим о том, с чем самозанятость можно совмещать как вид деятельности. Можно ли, например, работать одновременно и по трудовому договору, и как самозанятый, или как самозанятый и по гражданско-правовому договору, по которому вы платите налог по ставке 13%. На самом деле вы можете совмещать все три вида договора одновременно, и здесь никаких ограничений в законодательстве не существует. Единственные ограничения есть, например, в отношении юридического лица, работодателя, с которым у вас был заключен трудовой договор, и вы хотите перейти с этим же работодателем на режим самозанятости, то в течение 2 лет после увольнения вы этого делать не можете. Да, это специальная мера существует для того, чтобы ограничивать применение самозанятости, для того, чтобы трудовые договоры не заключались. Да, в этом отношении, конечно, если по каким-то причинам все-таки вы хотите перейти от трудового договора в режим самозанятости, если это не какая-то крупная организация, а вы работали, ну, не знаю, там, в качестве водителя, например, у человека, и у вас был трудовой договор, то вы можете перейти на самозанятость, просто оформив отношения, соответственно, с конкретным нанимателем, да, то есть у вас будет договор между физическим лицом и физическим лицом, с одной стороны будет заказчик, с другой стороны вы как исполнитель, да, и в этом случае вы уже будете работать не с какой-то компанией, не с фирмой, не с юрлицом, даже если там директор, это был тот же самый человек, с кем вы теперь будете взаимодействовать в качестве самозанятости, занятого, в этом отношении вот эту норму можно обойти. То есть, если вы заключаете договор, например, с директором вашей бывшей фирмы. Но далеко не во всех ситуациях, безусловно, это можно применять. Поэтому здесь нужно учитывать, если вы хотите все-таки поменять налоговый режим, то нужно помнить о тех ограничениях, которые существуют. Можно ли совмещать самозанятость со статусом индивидуального предпринимателя? На самом деле тоже можно. Да, безусловно, есть ограничения, о которых я говорил выше, чем вы не можете заниматься как самозанятый. Да, вы можете разделить виды деятельности, да, какие-то проводить в качестве индивидуального предпринимателя, какие-то в качестве самозанятого. Ну и, безусловно, мы с вами помним про ограничения по суммам дохода, которые составляют 2 миллиона 400 тысяч в рамках одного календарного года. Если совокупно вы в качестве самозанятого переступаете этот порог, то есть как только 2 миллиона 400 тысяч вами получено за работы и услуги, автоматически включается дальше уже какой-то другой режим, по которому вы будете платить, скорее всего, 13%, и действовать этот режим будет уже до следующего календарного года, потом все опять обнуляется, и новые 2400 пойдут сначала. Нельзя совмещать статус самозанятого с упрощенным режимом налогообложения, да, соответственно, с ИП можно, с упрощенкой не получится. Также задают часто вопрос, если я собираюсь заключить договор с какой-то организацией на какие-то разовые услуги, работы, что мне лучше выбрать, договор самозанятого или заключить гражданско-правовой договор, где будет ставка 13%. Давайте попробуем разобрать, какие есть плюсы и минусы у каждого из этих способов. Значит, когда мы говорим с вами про стандартный гражданско-правовой договор, к которому многие привыкли, да, допустим, вы оказываете какие-то услуги, ну, пишете какое-нибудь приложение для компьютера на заказ. Да, у вас оговорена сумма, допустим, она составляет 100 тысяч рублей. Если сумма договора такова, то вы должны будете заплатить 13%, да, соответственно, НДФЛ. Ну, за вас это сделает ваш работодатель, который является налоговым агентом в данной ситуации. Кроме этого, да, ваш же работодатель должен уплатить взносы на пенсионное и медицинское страхование, которые составляют, соответственно, 22 и 5,1%. То есть в совокупности еще 27 100 рублей с этих 100 тысяч работодатель должен будет заплатить в различные фонды, да, пенсионного и медицинского страхования. То есть уже расходы работодателя, они, ну, кратно, ну, не кратно, да, но достаточно сильно возрастают. То есть вместо того, чтобы просто заплатить вам 100 тысяч, работодатель платит на 27% больше. И кроме этого, вы получаете на руки, соответственно, не 100 тысяч, а за вычетом подоходного налога, то есть 87 тысяч на руки. Если бы мы с вами делали все то же самое, но в качестве самозанятых, что здесь было бы, какая была бы ситуация? Ну, во-первых, мы с вами заплатили бы работодателю, работнику, прошу прощения, 100 тысяч рублей и не платили бы ни в какие дополнительные фонды, ничего. То есть 100 тысяч – это полные расходы работодателя, здесь не нужно никаких дополнительных издержек. И на руки. Вы, как работник, получаете, соответственно, не 87, а 94 тысячи, да, вы 6% платите налог, поскольку вы работаете с юридическим лицом, ну и, собственно, вроде, казалось бы, со всех сторон только плюсы, да, экономия, с одной стороны, у работодателя, с другой стороны, большее количество денег получает наниматель, и в этом отношении кажется, что, наверное, всем лучше использовать только режим самозанятости, зачем же использовать стандартные старые договоры гражданско-правового характера. Но на самом деле есть тут тоже определенные подводные камни, да, у любой медали есть две стороны. Если вы работаете как самозанятый, поскольку работодатель за вас не отчисляет никакие взносы, невозможно получить стаж. Да? То есть, если вы планируете выходить на пенсию по возрасту, то вам, безусловно, это будет важно. Кроме этого, самозанятые, к сожалению, не могут воспользоваться никаким типом налоговых вычетов, ни социальными, ни имущественными, ни инвестиционными. То есть, соответственно, если вы, например, купили недвижимость, да, то, платя налог по ставке 13%, вы можете его периодически возвращать, да, каждый календарный период, заполняя соответствующие декларации. Здесь, если мы говорим про самозанятых, то вот эти 6% вы вернуть не сможете ни по какому вычету. Хотя сейчас обсуждается как раз законопроект, по которому для самозанятых будут доступны имущественные вычеты. Про инвестиционные и социальные пока речь не идет, но вот самозанятые чувствуют себя немножко такими дискриминированными в этом отношении, потому что почему же, если я работаю по трудовому договору или по гражданско-правовому, где ставку 13%, я имею на это право. А вот самозанятые чувствуют себя в этом отношении немножко ущемленными. Ну вот, пока этот законопроект обсуждается, будет ли он введен в действие, пока мы об этом не знаем. Что такое налоговый вычет для самозанятых? Когда мы про это говорим, здесь не имеется в виду стандартные налоговые вычеты, социальные, имущественные или инвестиционные. Здесь имеется в виду, что как только вы зарегистрировались в качестве самозанятого, у вас есть 10 тысяч бонусных рублей, которые вы можете потратить на экономию на вот этих самых налогах. Да, вы увидите эти бонусные рубли в своем приложении, в каком бы вы ни работали. Допустим, вы зарегистрировались в приложении «Мой налог», и вначале вы видите эти 10 тысяч в неизрасходованном виде. Как только вы сформировали первый чек, да, и у вас прошли начисления, допустим, вы оказали услуги на 10 тысяч рублей юридическому лицу. Да, и в обычной ситуации вы должны были заплатить, соответственно, 600 рублей налога. Но поскольку у вас действует этот бонус, вы будете платить только 400 тысяч. То есть в отношении юридических лиц налог будет составлять 4%, в отношении физических лиц 3%, пока вся эта сумма 10 тысяч не будет израсходована до нуля. Да, это единственный такой бонус, его называют как раз налоговым вычетом для самозанятых, который имеет данная категория работников, сотрудников. Ну и, соответственно, также этот налоговый вычет распространяется на пенсионеров, которые регистрируются в качестве самозанятых. У них также эти 10 тысяч будут, несмотря на то, что они являются уже получателями пенсии по возрасту. Опять же, эти 10 тысяч даются вам однократно. Не получится сначала их израсходовать, потом сняться с учета, встать на учет опять. То есть новых 10 тысяч при этом не появится. Да, можете не проверять. Это уже кем-то было когда-то опробовано, и это не работает. Ну и, соответственно, если мы с вами используем этот вычет, да, повторюсь, никакие другие нам недоступны. Когда же мы должны платить налог, если мы зарегистрировались в качестве самозанятых? Ну, во-первых, мы ждем всегда получения средств от нашего контрагента, да, если вы даже подписали акт. Это ничего не значит, нужно дождаться прихода поступления физических денег, да, на ваш счет, на карту, да, которая у вас выбрана в качестве основной для расчета с контрагентами. Также с некоторых пор вы можете получать деньги, указав в способе получения систему быстрых платежей, да, и это дополнительная история, которая позволяет облегчить взаимоотношения между вашим контрагентом и вами. Да, то есть здесь все еще проще в отношении издержек. Можно ли сформировать чек задним числом? Ну, допустим, уже сейчас у нас июль, 4 число, а вы хотите сформировать чек за 1 число. Да, это возможно. Вы можете выбрать в календаре соответствующую дату и указать тот день, который нужен. Единственное, по умолчанию вы должны формировать чеки не позже 9 числа следующего месяца, после того, когда эти услуги были оказаны. То есть, если мы хотим, например, какой-нибудь 31 мая выбрать, то это уже будет не, ну, видимо, незаконно. Если же нам оказали какие-то платежи, выполнили платежи в наш адрес в валюте, отличной от российского рубля. Ну, то есть, допустим, мы выполнили какие-то работы, а нам заплатили за это, ну, допустим, $100. Да, что мы должны, как мы формируем, соответственно, чек в этом случае? Мы должны пересчитать полученную валюту на дату получения платежа в российские рубли по курсу Центрального банка. Ну и, соответственно, уже с этой суммы мы формируем чек. Да, то есть, если вам пришло 100 рублей, вы смотрите, какого числа это произошло, залезаете на сайт Банка России, смотрите, какой был курс, да, и, соответственно, умножаете это на 100, от этой суммы будет формироваться ваш чек. Что будет с пенсией по возрасту для самозанятых? Да, соответственно, если мы не получаем никакие страховые отчисления, можем ли мы выйти как самозанятые на пенсию? На самом деле, да, способ такой существует, но для этого мы должны сами отчислять за себя страховые взносы, то есть платить в фонды вместо работодателя. Ну и, соответственно, если мы хотим выйти на пенсию после 2025 года, мы должны накопить 15 лет стажа и 30 баллов. Да. Для того, чтобы формировать вот эти отчисления, в 2022 году год стажа стоит 36 670 рублей. То есть вот за один год нужно на данный момент такую сумму заплатить для того, чтобы страховые все отчисления формировались, и вы могли рассчитывать на пенсию по возрасту. Для людей с инвалидностью это, наверное, не так актуально, потому что большинство остается на пенсии, получаемой именно по данному основанию, но, тем не менее, для кого-то это может быть важным. Какие штрафы и санкции существуют, если вы вовремя не оплатили налог? Да, если вы, соответственно, не провели доход, но, скажем так, ваш контрагент обратился в налоговую, что у него нет чека, да, то есть здесь будет штраф 20% от первого дохода при повторном нарушении в рамках полугода вы получите еще один штраф уже в сумме самого дохода. Вот, так что все-таки налоги лучше платить и чеки лучше выдавать. Потому что если вдруг такая ситуация возникает, штрафы достаточно серьезные. Ну и последнее, что мы с вами сегодня обсудим, те меры поддержки, которые существуют в отношении самозанятых. Да, безусловно, они в каждом регионе различаются, и лучше уточнять их именно в том городе, в котором вы проживаете. Но какие категории этих мер поддержки существуют, давайте об этом немножко поговорим. Во-первых, это может быть социальный контракт, который вы заключаете с органами социальной защиты. Он может составлять до 250 тысяч рублей на поддержку вашей деятельности. Это могут быть различные бесплатные консультации бухгалтеров, юристов, которые позволяют вам разобраться в том, как вести вашу деятельность. Ну, это также могут быть льготные микрозаймы, которые поддерживают то, чем вы занимаетесь. И, например, в Подмосковье очень интересно, есть льгота, 90% стоимости оплаты коворкинга вам возвращается в качестве субсидии. Да? То есть, если вы арендуете рабочее место в коворкинге, то платите всего лишь 10%. Да? Это те меры, которые я сегодня нашел. Ну, в общем, достаточно интересные. Ну что, как итог, друзья, я надеюсь, что вы узнали чуть больше про статус самозанятого в рамках наших двух программ. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, на почту radiosobakaradiovoz.ru. С вами был Василий Дрожжин. Услышимся в следующий понедельник. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
Мани-мания.